Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас в эфире профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Геннадий Матвеев. И мы сегодня поговорим о ходе Советско-Польской войны. 20-й год, 100 лет назад. В данный момент она уже 100 лет назад закончилась, поэтому мы в каком-то смысле подводим итоги. Геннадий Филиппович, я хотел сразу напомнить нашим слушателям, мы в конце мая с вами остановились на том, что армия Пилсудского возобновила приостановленную в конце 19-го года войну с большевиками, атаковала в апреле позиции Красной армии, и даже в течение мая находились польские войска в Киеве. Но, тем не менее, они отступили. И вот первый вопрос к вам такой. Почему наступление Пилсудского потерпело неудачу? Отступление было довольно быстрым, стремительным даже.
Не ожидали, конечно, поляки, что удастся перебросить так быстро первую конную армию Буденного с Северного Кавказа. Это первая, да, причина. То есть значительное усиление Юго-Западного фронта за счет и резервов, и вот переброшенной первой конной. Это наиболее мобильная в тот момент была группировка наша. Во-вторых, это то, что не оправдались расчеты Пилсудского, то, что Петлюра найдет массовую поддержку, получит массовую поддержку на Украине, и вот эти его кадровые две дивизии развернутся в полнокровную украинскую армию. В общем-то, удалось 6 тысяч всего набрать в эти, по масштабам той войны, даже по масштабам той войны это было не так и много, и это были еще не очень обученные, да, это были патриотические или так, национально настроенные элементы, их было немного, а основная масса украинцев, те, которые имели опыт Первой мировой войны, они всячески саботировали, и призыва не было, то есть они в армию не шли и хлеб давать не хотели. Они не хотели в Красную армию идти, так что это не только что из каких-то там классовых соображений, а это просто всем надоело воевать и всем хотелось жить уже спокойно. И вот это вот перевес сил и неожиданный прорыв первой конной в районе Житомира, Жмеринки, вот на, и выход, угроза окружения группы которая была в Киеве, заставила поляков применить ту же тактику, которую перед этим применяли советское командование, то есть быстрое отступление с тем, чтобы спасти живую силу. Так что это вот самое главное.
Скажите, а на Западном фронте в Беларуси что в это время происходило?
На Западном фронте в мае месяце Тухачевский попытался прорвать польский фронт, литовско-белорусский, но сил не хватило, потому что западная группировка, хотя и была усилена уже к апрелю, к концу апреля, по сравнению с февралем, например, когда она уступала там 5 раз примерно полякам, но все-таки она была недостаточна. И вот эта вот попытка майского наступления на Западном фронте, она не удалась. Поэтому Западный фронт нависал вот над Украиной. Но там трудно было использовать эти войска Западного фронта на Украине, потому что там же болото, Полесье, и большие массы войск провести, перевести, это было непросто. Так что это во многом это причина. Ну и держали, кроме того, поскольку Западный фронт Тухачевского в составе там тоже 3 армий, он, в общем-то, был реальной угрозой.
Поэтому... А я так читал, что еще Западный фронт усилили вот те войска, которые воевали с Юденичем и на севере после, так сказать, капитуляции.
Да, там усиливали не только за счет, там усиливали за счет мобилизации коммунистов, за счет мобилизации рабочих, причем из русских областей. Во-вторых, это жесткая политика Тухачевского по возвращению в строй герой-дезертир. В общей сложности он сам признавал, что около 100 тысяч дезертиров удалось набрать по десанту. Так что это... А тогда было введено законодательство репрессивное, что в случае, если дезертир не являлся, то тогда репрессии в отношении его семьи. И поэтому, в общем, вот удалось и за счет этого тоже.
Скажите, а какова была концепция советского правительства Ленина вот в отношении этой войны? Это, так сказать, такая условно-оборонительная война или война наступательная, так сказать, с целью советизации Польши и дальнейшего похода, так сказать, на Варшаву, Берлин и дальше?
Вот вчера только что кончил писать еще одну статью, я об этом уже писал несколько раз, еще одну статью, так ее и назвал, еще раз к вопросу о советской политике конца 19-го года до 16 июля, конкретная дата 1920 года. Так вот, в этот период как раз политика оборончества и мирного сосуществования. Это так называемое мирное наступление Советской России, это было связано с тем, что после разгрома Юденича, Деникина, Колчака, первая задача, которая стояла, это восстановление экономики. Страна слишком долго была в состоянии войны, плюс разрушение гражданской войны, а наша все-таки промышленность была вооружена не российским оборудованием, да, паровозы были российские, но в основном-то все-таки это оборудование было западное, оно износилось, надо было его обновлять для этого, и транспорт, самый главный транспорт. Надо было налаживать отношения с Западом, и как раз в это время открывается окно возможностей, потому что англичане соглашаются в ноябре 19 года на переговоры в Дании, в Копенгагене, об обмене военнопленными, а вслед за ними начинаются уже договоренности о том, чтобы торговый договор подписать. Англичане, в принципе, дают согласие на переговоры уже в Лондоне. Перенос переговоров в Лондоне, они начнутся в августе. И у нас появляется идея о том, чтобы превратить эти переговоры в политические переговоры. И вот делегация, которая будет отправлена уже в конце июля, это будет возглавляться Каменевым, член Политбюро, председатель Моссовета, личный близкий друг Ленина, в общем, очень доверенное лицо с широкими полномочиями. Вот он будет в течение августа вести переговоры в Лондоне, в том числе и по поводу решения вот этого польско-советского конфликта. Так что тут политика вот до 16 июля, это политика, вот я посмотрел, там ленинские документы еще вот 22 апреля, там есть его виза о том, что мы продолжаем вот эту политику мирного наступления. И только когда 12 июля получают ноту Керзона, министра иностранных дел Великобритании, в которой он предлагает начать переговоры в Лондоне между Советской Россией и лимитрофами и заключить перемирие с Польшей. Вот тогда у Ленина происходит перелом, и он опять возвращается к идее продвижения революции на Запад. Это не мировая революция, у Ленина и после 16-го нету. Но вот 16-го на пленуме ЦК он сумел продавить буквально. Так случилось, что не вели никогда стенограмм в то время, стенограмм заседания пленума в ЦК.
Откуда мы тогда знаем, что там было?
Самое интересное. Да. Членом ЦК тогда был Евгений Преображенский. Он известен больше как экономист, потом советский. И Преображенский сделал для себя записи на этом заседании. Он как член ЦК участвовал в этом заседании. И когда его в 1937 году арестовали, то в его бумагах нашли вот как раз эти заметки с этого плена. И они хранились в архиве ФСБ. А в 90-е годы, в 2000-е годы, года издавался четырехтомник его произведений, и были опубликованы вот эти вот заметки об этом пленуме. Так что это, ну вот, вот бывает, да, что...
Повезло, да.
Это везение. Плюс к этому в 90-е годы были опубликованы неизвестный Ленин, его статьи, работы, выступления, которые до этого никогда не публиковались, и там есть его выступление 22 сентября на активе, на конференции, Всероссийской конференции большевиков, где он как раз рассказывает, собственно говоря, об этой вот ошибке, да, которая была допущена, как вот это было принято решение о советизации Польши. И вот источники все-таки не пропадают, да, они становятся достоянием, и у нас появилось и вот это вот выступление Ленина, но там он, руководствуясь этикой партийной, он никогда не говорит «я», он говорит «мы». Но тем самым он ответственность размазывает на всех членов ЦК. А на пленуме как раз против вот этого, ну, так, относительно против, потому что, как тоже Преображенский сказал, мы же революционеры, как мы можем голосовать против революции, да, когда он предложил советизацию Польши. Поэтому они проголосовали «да». Но
дискуссия... Против выступал в дискуссии, да, вот как раз это интересно.
Дискуссии много. Выступал сам Преображенский, выступал Бухарин, выступал Троцкий, Калинин выступал, Рыко выступал. Так что там дискуссия была. И, в общем-то, все выражали сомнения. Но в конечном счете...
Кроме Ленина, да?
Ну, а Ленин продавливал. Это его...
То есть он продавливал против большинства, можно так сказать?
Ну да, но он же был самым авторитетным руководителем советским и партийным тем более.
Я просто спрашиваю, потому что это очень интересно. Это один из тех случаев, когда Ленин пошел против большинства и переломил.
Это второй случай. Это было в 18 году, когда нужно было ратифицировать Брестский договор. Вот тогда он до угрозы, что он покинет. Здесь он не угрожал, что он выйдет из состава ЦК, но он своим авторитетом... Хороша фраза Преображенского. Преображенский был левым коммунистом, так называемым, и как раз вот в марте 18 года он голосовал против Брестского мира, был сторонник. И тут он говорит, ну, во-первых, то, что мы революционеры, а во-вторых, вот в 18 году я был против, а Ильич оказался прав. А может, он и сейчас прав. И добавляет, вот какая судьба левого коммуниста. Да, вот он, взгляды у него одни, а реалии другие. Потому что он, там есть интересный тоже его, из выступления он приводит свою основную мысль, что мы вот полгода, да, убеждали мировой пролетариат, британский пролетариат, о том, что мы за мир, что мы оборонцы, а теперь вдруг мы оказываемся за войну. Вот. И как мы объясним? Мы-то можем развернуться, а как британский пролетариат развернется, да, вот на эту новую позицию, что это не просто оборонческая война, а это наступательная война, это совершенно другое. Так что вот этот документ очень интересный, он опубликован вот у Преображенского, и я его еще раз специально публиковал, но уже я имел право, там срок дальности истек, перепубликацию, и в сборнике документов, вот четырехтомник, который мы делали по польско-советским отношениям, он уже в 2017 году выходил. Вот в первом томе я специально опубликовал. Потому что этот документ удивительно информативный и показывающий то, что там не было вот этой единогласия. Даже Троцкий говорит, вы не думаете, что поляки разгромлены. Им нужно всего неделю-две для того, чтобы выйти из боя с прямого соприкосновения, переформироваться. Так и случилось.
Скажите, а вот удалось ли большевикам, ну хорошо, они повернули вот к этой наступательной войне, а удалось ли им соединить свою коммунистическую пропаганду с пропагандой такой патриотической? Была у них такая попытка?
Вы знаете, нет, это был там, это интересный вопрос, но такая дежурная фраза, да, он действительно интересный. В мае месяце вот как раз эта проблема обсуждалась на заседании политбюро политбюро. И тогда вот группа генералов царских, они обратились к русским офицерам, что Родина в опасности и так далее. То есть это было согласие, естественно, сделано вот Ленина, политбюро, но при этом было сказано, что главное тут не переборщить с патриотизмом. И вот это интернационализм и патриотизм — это вот грани, по которой они вот здесь буквально балансировали. Так что и до тех пор, пока матерь городов русских была в руках поляков, естественно, это играло. Ну а потом уже в меньшей степени. Все-таки там интересный вопрос, чего они хотели, как Ленин себе видел эту советизацию. Вот я ваш вопрос, может, предвосхищу. Ну, мы все знаем, что был такой временный польский революционный комитет, польский временный революционный комитет в Белостоке, создан 1 августа 1920 года.
Ну, Дзержинский, да, Мархлевский и другие.
Да. Ну, возглавлял Мархлевский, потому что он государственных должностей не занимал, а Дзержинского нельзя было, потому что он был наркомом железнодорожного транспорта, он был ВЧК возглавлял, так что он просто не подходил. Ну, естественно, что он был фигурой номер один. Но дело в том, что делала ставка-то не на это, не на Полеревком. Полеревком — это как бы вспомогательный орган. А ставка делалась на то, что раз уже англичане требуют по просьбе поляков, чтобы мы заключили перемирие, значит, мы заключаем перемирие, и поскольку мы победители, то на определенных условиях. Первое. Граница будет даже восточнее той, которая в 1919 году определила Антанта в качестве такой оптимальной границы между Польшей и не Польшей на востоке. Она примерно совпадает вот с нынешней границей Украины и Белоруссии с Польшей. Да? Это первое, что мы даем, так сказать, дальше границу на восток, ее продвигаем, эту польскую границу от линии. То есть мы как бы идем навстречу. Но что мы за это требуем? Мы за это требуем. Польская армия сокращается до 50 тысяч человек. Ничего удивительного нет, только что разоружили германскую армию, им оставили на Германию, оставили 100 тысяч военнослужащих, больше немцы армии не могло. Второе, поляки сдают все свое тяжелое вооружение. То же самое сделали с немцами, тоже, опять-таки, ничего необычного в этом нет. Значит, после того, как разоружается и остается вот это 50 тысяч со стрелковым оружием, параллельно создается рабочая милиция численностью в 100 тысяч человек, которая вооружается в том числе и вот этим оружием. Мы с правительством подписываем все эти договора, мы не трогаем правительство польское, оно остается. Но после этого вступает рабочая милиция, которая формируется вот во время обсуждения этого вопроса, там было сказано, что она будет сформирована из коммунистов, левых социалистов и членов профсоюза. Сознательно.
Ничего себе ультиматум.
А почему?
То есть это полное изменение политического строя.
Нет, мы же не меняем строй. Мы создаем... А Полеревком...
То есть создаем параллельную армию.
Нет, это еще не вся армия, это одна только часть. А Полеревком в это время формирует Красную армию, польскую Красную армию. И вот они сами разбираются со своим правительством. А мы отводим свои войска за линию разграничения, и всего там остается 200 тысяч человек. То есть 50 километров, там 10 на 50 километров. Отводим и 200 тысяч оставляем. А там уже сами разбираются. Дальше революцию не собирались двигать никуда. В Германии никто не собирался двигать, потому что двинуть революцию в Германию, Красную армию в Германию, это значит начать войну с Антантой. И плюс Антанта тут же вооружила, опять бы вернула немцам оружие и разрешила бы им создать армию. Поэтому даже когда мы проходили вдоль Восточной Пруссии, Красная армия наступала уже на территории Польши. Даже вот тогда ни один наш солдат не перешел границу в Восточной Пруссии. Тем более, что там как раз 20 июля 2020 года прошел плебисцит о принадлежности спорных территорий между Польшей и Германией. И там были введены британские, французские и датские войска. Ну, небольшие такие вот, потому что полиция местная выводила все вооруженные силы заинтересованных сторон, убирается и вводятся нейтральные войска, которые наблюдают за порядком и за всем остальным. И нам туда войти, это значит, они были в Больштине, Алинштайн тогда это называлось, то есть это было близко границы, значит, нам вступить сразу в конфликт с ними, и это уже была война. Вот этого боялись, потому что армия была партизанская, как сказал один из участников вот этого пленума, ну, неужели с такими бойцами, бандитами, как буденовцы, мы можем прийти в Европу? Так что все прекрасно знали, что это такое. Ну, Буденова, ну, действительно, это были ребята, которые с 14 года воевали.
Ну да, Бабель все описал хорошо.
Ну, Бабель, вы понимаете, он интеллигентный человек, он попал в такую среду, там же вы не ощущаете, что он все время находится в состоянии шока, потому что его шокирует все, что вокруг. А для них-то это нормальная жизнь. Зарубить пленного офицерика, что за проблема? Они рубят с 14 года рубят. Они ничего другого не умеют. Казаки вообще ничего никогда не умели другого, кроме как воевать. А тут убивать. Поэтому поляки точно так же делали и рубили, и расстреливали. Ну, я опубликовал этот документ. 200 наших красноармейцев, 199 просто расстреляли из пулемета, потому что накануне наши казаки, уходя в Восточную Пруссию, уже когда контрнаступление польское началось, они зарубили 100 поляков в какой-то боевой стычке. Ну и Сикорский, генерал, будущий премьер во время войны, он отдал приказ выбрать 200 человек за одного-двоих и расстрелять без суда и следствия.
Есть, в общем, жуткая война, как всегда это бывает.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Я вас хотел спросить, так вот, а если говорить о сути ноты Кирзона, она же была, в общем, достаточно выгодна для Москвы, для большевиков. Там чуть ли не часть Галиции должна была быть им передана. Эти территориальные приобретения их не волновали? То есть все-таки они хотели большего, получается?
Значит, было следующим образом. В начале июля 2020 года в Бельгии, в СПА, такое местечко есть, отсюда, собственно говоря, СПА, которым мы пользуемся. Это бальнеологический курорт, и вот там собирается Верховный Совет Антанты, и поляки, польский премьер приезжает, Владислав Грабский, с нижайшей просьбой вот вступитесь за нас. И они говорят, вы должны подписывать перемирие. Мы на все согласны, и вот эта конференция СПА поручает как раз Кирзону, как, а в это время уже есть контакт, вот это уже переговоры начинаются, вот-вот начнутся, торговые уже и ведутся в Лондоне, там уже делегации частично наши есть, и Кирзону поручает выступить таким посредником, то есть он выступает от Верховного Совета Антанты, от всей Антанты. И он формулирует условия мира, в том числе неожиданно для всех, потому что мы никогда в Восточной Галиции вообще не разговаривали. И не заговаривали, что это наша территория. Это Австро-Венгрия бывшая, это решает Версальская мирная конференция, а совершенно решает не и западные союзники, а не Москва. И вот он, предлагая вот эту границу по линии 19-го года, линии Антанты, он еще добавляет и Восточную Галицию. Неожиданно для нас. Ну, сначала даже опешили, но потом, ну, раз дают, надо брать. Так что вот, тем более, что это украинцы этого хотели, а украинцы всегда были достаточно влиятельными в России, в советском руководстве. Вот, поэтому Восточная Галиция появляется не потому, что мы этого захотели, мы об этом не думали. Нам предложил Антанта фактически, потому что действовал от имени Кирзона, от имени Антанты.
Хорошо, если вернуться на фронт, вот в течение лета, когда польская армия отступала и не смогла даже остановиться на линии там Буга и Бреста, как они хотели, была ли она разбита или она все-таки сохраняла дисциплину, способность к сопротивлению и так далее?
Нет. Вот как раз Троцкий об этом и предупреждал на пленуме, что не думайте, что польская армия разбита. Это действительно. Троцкий его... Сталин потом его сделал уже исчадием ада. Он был достаточно трезвомыслящий политик, прекрасно ориентировавшийся и в ситуации, и понимавший, собственно говоря, что происходит. И то же, что было с Красной армией вот, при отступлении на Украине. Так что польская армия не была разгромлена, она действительно была дезорганизована. Но, во-первых, начали формироваться добровольческая армия в Польше, а это уже мотивированная армия, это армия не по призыву, потому что Польша, так же, как и в Советском Союзе, была армия по призыву. Единственное, не призывали с Украины и с Белоруссии, вот с этих территорий. Ну, а все, кто жил на территории царства польского, они все призывались в армии. Так что вот надо было действительно, им удалось, им как раз удалось все-таки как раз задержать все-таки на линии Буга, им удалось задержать там наступление, затормозилось, замедлилось. И вот этого времени хватило, это первое. И второй успех польской армии был обеспечен, был такой майор Ковалевский. Он даже в начале 30-х годов был военным атташе польским в Москве. Так он сам из русской армии вступил в польскую армию, тогда он был еще поручиком, и он сумел расшифровать, потому что поляки перехватывали радио, все переговоры, они все перехватывали. И он знал, что российские шифры очень просты. Они никогда не были сложными. И немцы спокойно читали во время Первой мировой войны наши вот эти уже с 14 года все радиограммы. А Тухачевский, ну, его поднял Никита Сергеевич Хрущев, конечно, в борьбе с культом личности Сталина, он его поднял на небывалую высоту. Но парень, человек, он был молодой, 28 лет. Ему было... Сидел он в Минске, армия под Варшавой была, но это расстояние все-таки, считайте, 400 километров. Руководил он по рациям, да, по радиостанции. У каждой армии была своя радиостанция. Вот в одной армии поляки захватили радиостанцию. И когда уже все отступали... А эта армия продолжала наступать на Запад, потому что других команд они... Это последняя команда, которая была. И он разгадал шрифт. То есть он исходил... Ну, логика была простая. Наверняка, раз это идет речь о армии, должно быть слово «дивизия». И вот он смотрел повторение вот этих, да, знаков, как шифр. И как только он расшифровал одно слово, дальше уже было намного проще. И он расшифровал. И они читали все переговоры Тухачевского. То есть они прекрасно знали. Они прекрасно знали, что вот эта Мозырская группа, которая закрывала пространство между Юго-Западным фронтом и Западным фронтом, там всего порядка 50 тысяч бойцов. И, по-моему, даже 30. И что там тонкая цепочка, которая не может, то есть там есть пустоты, через которые можно пройти. И Пилсудский, вот этот его удар, как раз он в тыл наступающий на Варшаву армии, он как раз вот в эту пустоту. Там было два столкновения всего, если не ошибаюсь, если не одно. Случайно натолкнулись на какую-то там подразделение Красной армии. Больше там никаких столкновений не было. И разгромили все тылы.
А то есть они там дошли до Бреста, по-моему, да, в обход там.
Ну, они туда шли, да. А когда тылы разгромлены, то солдат воевать на фронте не будет. Во-первых, ни поесть, ни снабжения, ничего. И естественно, что армия тут же поднялась и побежала. Вот в сентябре было следующее сражение уже в районе Гродно, вот эта Гродненская крепость. Вот там все было по-другому. Там тылы были отведены Красной армии, И там шло сражение двух армий настоящие. Да? Там вот этого не получилось. А здесь вот и отсюда и огромное количество пленных. Там было, ну, по разным данным, там 50-75 тысяч, кто-то 100 тысяч даже называл. Это не столько из действующей армии, сколько вот этих тыловиков.
Геннадий Федорович, а вот если чуть-чуть вернуться назад, все-таки идея Тухачевского была, собственно, вот я читал, не взять Варшаву, а обойти ее севернее и перекрыть дорогу к морю, так сказать, поставки оружия из Франции и так далее. Вот вы с этим согласны или все-таки фактически они бы взяли Варшаву?
Так, значит, это был такой фельдмаршал Паскевич русский в 19 веке, который подавлял польское восстание. Вот это план Паскевича, так называемый, то есть проходит вдоль Восточной Пруссии и заходит в тылы Варшавы. Не фронтовая атака на Варшаву, потому что здесь и мощные укрепления были и так далее, а именно с тыла. И вся армия оказывается на правом берегу, польская держит оборону, а пересекает севернее в районе Торунева, вот там вот, пересекает, форсирует Вислу и заходит, и Варшаву штурмует, ведь в Варшаве оборона в 1931 году, она была на Вольском кладбище, там вот крепость, вернее, есть церковь на православном кладбище на Воле в Варшаве, это Запад, это не Восток. И там вот ядра в этой, в стене этой церкви русские и так далее. То есть заходили с другой стороны, и он этот план использовал.
Скажите, скажите, а какую роль сыграл отказ Сталина и Егорова перевести конную армию с юго-западного на западный фронт под командование Тухачевского? И вот я просто, чтобы нам точно сказать. И вместо этого они двинулись на Львов.
Значит, насколько я так помню, там проблема в том, что все радиограммы кадровых военных, все приказы кадровых военных должны были визироваться комиссаром. И вот это вот приказ Сергея Сергеевича Каменева, он не был завизирован как надо, поэтому его не стали, не торопились выполнять. Ну и потом вы же должны понимать, что штурмуют Львов. Да, и для Егорова, и для Сталина, как члена военного совета, для него важно взять вот этот Львов, да, потому что тогда ты будешь победителем. А если ты это все оставляешь и перебрасываешь конную армию, перебрасываешь на Варшаву, то у тебя уже возможности такой нет. Хотя уже первая конная армия к этому времени уже спешилась. Они уже там город кавалерии не штурмует, как известно. Штурмом не берет. Так что они уже выступали как пехота, скорее. Но что там было? Что там было? Одни говорят, что Сталин виноват, другие, что недоразумение, что работала плохо связь. Но я специально этим вопросом не занимался, это задача военных историков, это надо было бы посмотреть еще и материалы Генштаба нашего, они все закрыты.
Генштаб вот интересно, да, знаете, интересно, что есть ведь письмо Сталина Ленину, он там писал, что если возьмем Львов и двинемся дальше, то можно революцию в Италии устроить. Он действительно плохо знал географию или верил вот в такой коммунистический...
Нет, а там недалеко, на самом деле, это вам кажется, что далеко. После Львова там были бы еще, во-первых...
Венгрию взять, там он пишет.
Во-первых, Венгрия могла, да, Венгрия могла, только что там кончилась война гражданская, и там еще было достаточно много этого материала. Да. За Венгрией идет Австрия, которая ни армии ничего не имела, а потом идет Италия. Так что это, в общем-то, все рядышком. Но такие идеи были. Хотя вот когда речь шла на пленуме о советизации, в первоначальном варианте постановления пленума, решения пленума, там поможет советизировать, значит, освободиться от помещиков и капиталистов, трудящимся, Польши и Литвы. Но Литву сняли, и на пленуме вот то, что Преображенский нигде не упоминает о Литве. То есть, значит, на пленуме Ленин Литву не озвучил. И более того, 20 уже июля, то есть буквально через 4 дня, подписали мирный договор с Литвой, московский договор 20 года. Но у Ленина есть, там есть документы, что потом, мол, мы потом, Литвой мы потом займемся.
Понятно.
Такой у него есть.
Вот еще один интересный момент. Ну вот идет это наступление, потом разгром Красной армии под Варшавой, отступление, она откатывается, а ведь все это время идут переговоры между Польшей и советским правительством, по-моему, сначала где-то в Белоруссии, потом уже в Риге. Вот как эти переговоры шли, как менялись позиции сторон? Что, собственно, поляки выторговывали к финалу этой войны?
Значит, в августе 14-го, они начинаются в августе 20-го года, должны были начаться в самом начале, но поляки затянули, они начались 14 августа, переговоры, минский этап. Но они начались тогда, когда ситуация на фронте изменилась в пользу Польши. И поэтому у поляков была связь, правда, они пользовались наши радиостанции, да, наши предоставляли, они, естественно, знали об изменении ситуации на фронте. И поэтому вот этот вариант, который я озвучил, мирного договора, он стал фактически неактуальным, потому что мы уже не могли диктовать. И после 14-го там прошло три заседания. Сначала наша делегация огласила свои требования, да, потом поляки выступили, и потом они договорились, что они в Минске не будут заседать, потому что в Минске неудобно, и что надо перенести или в Варшаву, или в Москву, или в какую-то третью страну. И вот тогда колебались то ли Эстония, то ли Латвия, и сошлись на Латвии. Как раз буквально незадолго до этого мы подписали договор мирный с латышами, и латыши согласились предоставить возможность для переговоров в Риге. И вот второй этап начинается, меняется делегация, фактически почти полностью меняется делегация, и возглавляет делегацию Иоффе. Иоффе, он в Минске не был в делегации, он самый опытный наш переговорщик был. Он заключил фактически, там, о нем не любят вспоминать, но Брестский мир в 18 году это он выторговывал, он с Эстонией в феврале 20 года, он с Литвой в июле и с Латвией в августе. Вот с Финляндией только он там не участвовал в этих переговорах. Вот. И ему было поручено, он в это время был на Украине, каким-то там министром, я уже не помню, чего он там был, каким-то хозяйственным совершенно, но им было все равно, чем руководить, все мы могли руководить, они были большими политиками. Вот. И его вызвали в Москву, и он был назначен главой нашей делегации, и в сентябре уже, значит, продолжается в конце. В середине сентября делегации выезжает в Ригу, приезжают поляки, начинаются переговоры о перемирии, прелиминарном мире, да, то есть предварительном мире. Но вот вы сказали, что, мол, вот уже в ноябре как раз мир был заключен, мира не было. Это были
перемирие,
да, и предварительные условия, а окончательно 18 марта 2021 года, потому что после 12-го подписываются документы, с 20-го о перемирии, с 20 октября перемирие вступает в силу, прекращаются боевые действия на всем советско-польском фронте. А потом в ноябре начинаются вот эти уже настоящие переговоры, которые будут идти вот до 18 марта.
Иван Федорович, ну вот польские войска 12 октября уже взяли Минск и могли двигаться дальше, там просто фронт разваливался. Почему же все-таки перемирие заключили в разгар такого победоносного похода? Вот есть версия, что противники Пилсудского хотели побыстрее, значит, как-то с миром решить вопрос, чтобы его потом от власти отодвинуть.
Его отодвинули уже 1 июля 1920 года. Создали Совет обороны государства, туда входили и представители правительства, Пилсудский, его как начальник государства, его формально возглавлял. Но там главными игроками были уже представители сейма политических партий, Дмовский прежде всего, такой решительный противник Пилсудского до конца дней Пилсудского, а потом и своих дней. И они прекрасно понимали, что зима. Идти на Москву все помнят до сих пор. Гитлер только об этом забыл, опыт Наполеона. Идти на Москву, это, взять Москву даже, это не значит победить Россию. Это ровным счетом ничего не дает, кроме того, что фронт растягивается, 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 людей все меньше и меньше на этом фронте, и в любой момент может быть большой провал. Поэтому Пилсудскому просто никто бы не дал. А Минск нельзя не потому, что они собирались наступать. Им Минск нужен был, потому что второй отдел польского генштаба, разведка, военная контрразведка, они оставили документы в Минске, когда они отступали летом 20-го года, они оставили документы. Им надо было эти документы оттуда просто вытащить.
Вытащили?
Они только ради документов, больше ничего им не нужно.
Хорошо, но в общем получилось так, что вот эта вот война закончилась все-таки, как вы считаете, поражением Советской России, если она там платила фактически репарации потом Польской Республике, там 30 миллионов рублей плюс 18 миллионов рублей и так далее.
Ну, я вам так скажу сам, я приведу лучшую оценку Пилсудского, недословно, но мы выиграли войну, но проиграли мир. Потому что не достигли... Пилсудский воевал не за территорию как таковую. Потому что его проект безопасности Польши на Востоке заключал в себе то, что вот территория Западной Белоруссии, Западной Украины включает состав. Так что тут они с эндеками были абсолютно единодушны, с национальными демократами, с Дмовским. Вопрос шел о том, что будет с территорией, которая вот от этой линии границы, ну вот 21 года, да, до границы 1772 года, до границы Речи Посполитой, она проходила, собственно говоря, по Березине, по Днепру, вот здесь эта граница проходила с Россией. Так вот, для Пилсудского было важно воссоздать литовско-белорусское государство, вот Великое княжество Литовское, которое бы стало федеративной частью Речи Посполитой. Ведь название, они же до сих пор Польшей себя не называют.
Ну и Украину, видимо, такую же, так сказать, промежуточное, так сказать, государство между Польшей и Советской Россией
хотели. А Украина, там создается тоже вот на оставшейся территории, создается украинское государство, которое вступает в союз с Польшей. И таким образом вот нынешняя ситуация, да, вот Россия отделена от Польши, кроме Калининградской области, но это новое образование уже после войны, она отделена вот этим буфером, посадить такой буфер. И тогда Польша, не опасаясь угроз с востока непосредственно, потому что если этой территории нет, а на западе полякам отдавали очень немного, ну, примерно 120, 130, 140 тысяч квадратных километров вся Польша, и вытянута от Балтики и до Карпат. Вот такая вот кишка, да? А когда они присоединили вот эти территории, и мы им отдали эти территории, у них территория была 380 тысяч квадратных километров. Да? Все-таки принципиальная разница. 220 тысяч вот эти территории примерно составляли. Вот и в этом, собственно говоря, проигрыш, что Польша сохранила границу с Россией.
Но территориально увеличилась.
Зато то, за что они 2 года воевали, и то, что Ленин им отдавал в начале 20-го года вот границу по Березине с Минском и так далее, они получили то, что им отдавали без всякой войны, но они не получили того, что они хотели, то, что хотел Пилсудский. Поэтому мир проигран, считал он. Но его уже к участию в мирных переговорах, он не влиял уже на мирные переговоры. Там другие, там национальные демократы, там крестьянская партия ПИАСТ, Домбский, он глава делегации польской.
Да. И о потерях. Каковы были потери обеих сторон? Вот сейчас мы это понимаем, сколько погибших было?
Значит, о советских потерях их очень трудно определить. Значит, вот я определил количество пленных приблизительно. Да, у меня и монография по этому поводу, и статья, и дискуссии с поляками, и масса всяких интересных моментов с этим связаны. Вот по моим подсчетам, в плену у поляков могло побывать 202, более 200 тысяч человек, до 205 тысяч человек. Те, кто побывали, кто вот был взят с оружием в руках, бросил оружие и поднял руки. Но остались, по моим подсчетам, в плену, остальные, кто-то бежал, кого-то отпускали, там разные были судьбы, примерно 157 тысяч человек. Это вот наши потери.
А сколько погибло все-таки с обеих сторон?
Значит, есть общие потери поляков в этой войне, 50 тысяч человек вообще в боевых действиях после с ноября 2018 года и до конца, до 2021 года. Примерно 50 тысяч человек. У нас нет таких потерь, потому что у нас не было жесткого, четкого учета кадрового состава. Мобилизовали на месте просто, и они просто не попадали ни в какие статистики.
А оценка?
Ну, я думаю, что вот где-то под Варшавой считают, что порядка 25 тысяч. Это самый большой вот такой порядка 25. То есть они не были какие-то из ряда вон выходящие.
То есть они примерно одинаковые у обеих сторон, можно так сказать. Как вывод?
Да.
Хорошо, спасибо большое. У нас в эфире «Эхо Москвы» был профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Геннадий Матвеев. Вел эту передачу Михаил Соколов.
«Цена революции».